Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать для вас истории людей из Украины. И сегодня в нашем подкасте «Голоса людей Украины» вы узнаете историю Владимира Юрко из поселка Малая Рогань.
У нас семья, жена и двое детей, два сына. Старшему 17 лет, младшему 10 лет. Вот. Ну, еще у нас живут родители. Когда началась война, это было 5 с чем-то уже время. Мы спали и услышали взрывы. И у нас с окна было видно воинскую часть, которая тоже там недалеко, там километров 15 от нас находится. И было видно, как она горит. И сразу же мы, скажем так, залезли во все паблики, начали смотреть, что случилось, и появилось обращение Путина, который сказал, что на Украине началась спецоперация. Естественно, мы все понимали, что это не спецоперация, а что это началась война. И после этого мы переехали к родителям. У нас родители живут в частном доме. И все время вот с 24 числа по 16 марта мы находились у них. Наблюдали эту всю картину. У нас родители живут в этом же поселке, только на центральной улице. Просто мы к ним переехали из-за того, что у них как бы был погреб, чтобы можно было прятаться. И они каждый день ездили вот по нашей улице. Танки, БТРы, ну, вся военная техника, которая была, они... Ну, то есть это наша улица соединяла их две точки. Место дислокации и огневую точку, которая... Вот они с места дислокации поедут на огневую точку, постреляют, возвращаются назад. На огневой точке какие-то там техника оставалась, но в основном было вместе дислокации. Потом уже где-то, наверное, дней через 5 после начала они полностью разместились на огневой точке и заняли там место около трассы, на ростовская трасса, вот, которая на Ростов, на Изюм с Харькова. И они вот полностью с этой точки начали обстреливать Харьков. Ну, и Харьков очень сильно страдал от них, потому что это были крайние районы. Это район ХТЗ, Горизонт, Солнечный. Вот они оттуда стреляли. Ну и, естественно, в их сторону начались прилеты, начались ответные удары наших ВСУ.
Я видела ваши фотографии, там практически все уничтожено.
Они разместились между частными домами и начали вести огонь оттуда по частным домам. И когда начался штурм села, ну, мы уже к тому времени выехали, вот, там, конечно, полностью уничтожены дома. И по селу, ну, как бы есть попадания, есть, ну, там, скажем так, точечные, ну, то есть там дома сгорели, но это точечно, в основном как бы разрушения такие по домам, крыши, осколочные там всякие разрушения, там то окна, естественно, окна побиты, там такое. Но очень сильно пострадало вот это, когда они переехали, вот это их новое, скажем так, место дислокации, там, где они были, частный сектор, практически там, там около 20 домов, ну, оно как бы, и с этих 20 домов там, ну, может быть, 1-2 осталось, это так, которые можно сказать, что они остались. Все равно у них есть попадание, все равно у них как бы.
Владимир, а вы как-то взаимодействовали с солдатами российской армии? Они с вами общались?
Ну, слава богу, как бы у нас получилось так, что видно, вот эти первые, которые зашли, они, ну, как бы более адекватные были. То есть у нас не было там такого ужаса Бучи. Ну, как бы был один момент у нас в этой же школе, вот эта, которая сгорела, ну, не сгорела, пострадала, тоже было как бы бомбоубежище. Там близлежащие дома, многоэтажки, и люди перешли в школу, потому что, ну, как бы там и станцию поставили. У нас в первые дни сразу же пропало электричество. То есть буквально там 25 числа у нас оно пропало все. И уже дня через 3, может, через 5, где-то в начале марта, там 1-2, у нас пропал газ. То есть у нас поселок был полностью как бы обесточен и не было газоснабжения. Вот. И люди, ну, начали как бы, как в первобытное время, на кострах на это все готовить еду, потому что другого не было. И вот люди, ну, скажем так, пытались уже кучками сосредотачиваться, чтобы хоть как-то там проживать. Вот, и в школу пошли, там танк, была электростанция, привезли. И люди там были, и в один день туда ворвался русский солдат под какими-то там, я не знаю, веществами. И он, значит, спустился в подвал, заставил встать всех на колени. Там было около, ну, человек 100 было точно. Вот, и там же были и дети, и, ну, взрослые дети, мама с детьми. Ну, это из ближайших домов все.
Он с оружием был в этот момент?
Да, он с автоматом, он выстрелил в воздух и забрал с собой одну девочку. Вот как потом оказалось, как она рассказывала, что это... Он сказал, что она похожа на его бывшую девушку. И, скажем так, произвел с ней действие сексуального характера. Вот, да. Ну, и как бы потом, ну, естественно, выполняли все его требования, там он сигарет просил, там и это. И он, скажем так, потом покинул здание школы, пришел это вечером, и ушел он под утро. Выехать с поселка было невозможно.
То есть не выпускали вообще мирное население?
Нет, нет. Там у нас, благодаря нашим местным жителям, наш местный фермер, вот, она очень помогала первые дни, рискуя жизнью, они выезжали в город за хлебом. То есть мы были отрезаны полностью от поставок всех продуктов питания. То есть у кого что было, но это еще благо, то, что мы живем в селе, и как бы, ну, у людей есть запасы, скажем так, консервации, там, ну, таких продуктов.
У вас же довольно большой поселок, 2600, то есть ни магазины, ничего не работали в это время?
Нет, 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 нет. В первые дни, как бы, там, ну, магазины, там, ну, то, что было, скажем так, то оно продавалось, вот, раздавалось. А так оно все, вот, в первые дни, там, ну, это все разошлось, и никаких поставок, ничего невозможно было, как бы, не выехать, не забрать. Не то, что там продукты, лекарства невозможно было взять. Первыми жертвами были, у нас жил массив, получается, 7 многоэтажек, ну, как бы пятачок такой, 7 многоэтажек. Вот. И люди же там тоже по подвалам как бы жили и сосредотачивались, как бы тоже там группировались. И первое было, я не знаю, с чего это попадание было, танк или, ну, не совсем понятно, то ли мина, то ли танк, то ли как бы, ну, прилетело, и у нас убила мать с сыном. Ну, мать, сыну, наверное, около 30 лет, а матери 40, ну, около 50, там, 47, вот так, 45. Ну, вот, они шли вместе от одного дома, там стояла станция, они на зарядку поставили телефон, и потом шли к своему дому, И вот в момент этого, ну а там расстояние может быть метров 300, наверное, 200 вот от дома к дому. И они пришли, и в этот момент упал у них осколочные, ну, ранения, ну, такие ужасные. У одного парня было осколочное ранение, это вся спина была разрезана. Ну, то есть один сплошной, по диагонали спины, один сплошной разрез. И достаточно очень глубокий, как бы, у женщины там пострадали конечности. И это все в подвальных условиях, ну, пыталась как-то там, скажем так, хоть как-то зашиться, залепиться, чтобы сохранить жизни людей.
Владимир, а сейчас они ушли с вашего поселка, русские войска?
Да, сейчас, слава богу, у нас стоят, ну, в смысле, контролируются нашими вооруженными силами.
Как происходило освобождение?
На момент освобождения мы уже выехали из села. Это освобождение было, начиналось где-то с 24-го, с 25 марта. И вот дня 2-3 были такие ожесточенные бои, и очень много, конечно, и этих оккупантов полегло. Сейчас, вот только сейчас начинаются всякие вот эти эксгумации, потому что, ну, русские, они, ну, абсолютно, то есть никак не относились к своим убитым, там, я не знаю, как насчет раненым, но убитых точно никто не забирал. Это не фейк, это, ну, реалии. У нас очень много, как бы, мы еще, скажем так, наш поселок окружен садами, вот, и по этим садам, ну, до сих пор они лежат, как бы, им, ну, то есть, и сейчас даже, скажем так, идти туда, заходить опасно, потому что очень много мин, очень много растяжек, это все, пиротехники работают, вот, очень крепко, но тем не менее, ну, мы стараемся никуда за пределы поселка, там, не то, что там детей выпускать, а сами там выехать там на какую-то грунтовую дорогу или на это сейчас очень опасно.
А когда они уходили, были какие-то разрушения? То есть они мирно?
Да,
уходили?
Ну, вот эти же, ну, скажем так, вот этих страстей, как и в Буче, в Ирпене, у нас такого не было. То есть они пришли, они такие, ну, как бы, первые, они, ну, просто проходили, и все. То, что они там, допустим, ну, скажем так, встречались с людьми, ну, у них были, как бы, совершенно адекватные там действия, адекватные там вопросы, там, ну, образно говоря, там, где можно воды попить или еще. Они тоже, как бы, скажем так, такие молодые были все, не то, что там... Да, были много вот этих, ну, я не знаю, по национальности, кто они там, буряты, там, не буряты, ну, скажем так, среднеазиатской внешности. И они, ну, такого ничего не делали, ни в дома, как бы, не лезли, ни, ну, мы, конечно, ну, видели, они ходили, и там пару раз около нашего дома они как, если они шли, и вдруг кто-то едет, они начинали стрелять в воздух. Вот. И, ну, и пару раз около нашего двора они как бы стреляли, ну, жутковато было. А вот этот, с этого всего сначала у нас, получается, а наш дом, скажем так, где мы жили, находился по диагонали от ихних огневых точек. И вот мимо нас, ну, получается, они стреляют на город. Ну, там, я не знаю, всем, чем можно. Там и грады были, и минометные, и артиллерии, и, ну, все, что хочешь было. И вот эти вот снаряды летали по диагонали над нашим домом. У меня уже дети научились определять, какой снаряд летит, куда летит, как бы, ну.
Владимир, да, я желаю вам мирного неба над головой, пусть у вас все наладится, пусть у вас все будет хорошо.
Спасибо.
Спасибо за интервью.
Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.